без дураков.
И напомню, что мой сегодняшний гость Дмитрий Дибров. Вот обратная связь тут приходит. А папа был прав, ваш папа Дмитрий, пишет Наталья из Москвы. Только благодаря книге я могу перелистывать тексты вашей антропологии. У меня мороз по коже, когда читаю вашу беседу с Артемом Боровиком за несколько дней до смерти, как он горько и больно говорит о Березовском. И сейчас все бегут получать премию «Триумф». Так что что-то остается в письменном виде.
Да.
Даже если пленка осыпается.
Вот так это очень ценно. Жизни, да? Ценно для меня это... высказывание. Большое вам спасибо.
Элемент смысла жизни.
Да, конечно, потому что смысл жизни, академик Сахаров это где-то высказал в одном интервью, я себе намотал на ус. Смысл жизни в экспансии. Это, конечно, форма экспансии.
Что вы понимаете под экспансией? Потому что каждый может, ну, как любое относительно простое слово, да, расширение. Его можно трактовать в
любую
сторону.
Давай так назовем расширение, эволюция, прогресс. Да, ну, жизнь-то вообще по Энгельсу способность белковой материи делиться. В экспансии мне нравится то, что это, этим словом определяет, в общем, оно достаточно точно определяет смысл существования любого космического объекта. И Сатурн, и его газовые кольца. Все стремятся занять как можно больше места. И муравей плодится именно за тем, чтобы... Это такая вот форма его экспансии. И на какие только ухищрения не пускается растительная жизнь, чтобы наилучшим образом распространить семена, побеги, ростки, споры, не знаешь, как угодно, значит, по, ну, по возможно, большей территории. Насколько человек сложнее цветка? Настолько его форма экспансии многоярусней, многогранней. Крейцерова соната — это форма экспансии Толстого.
Ну, возьмем сначала в биологическом аспекте. У вас двое детей, вы где-то писали, что воскресный папа, как бы, может быть, это для вас настолько, на самом деле, это
важно. Ну, я уже никакой не воскресный папа. У меня сын, взрослый человек, он работает на телевидении. А дочь, вот, кстати, вот она как раз приехала из, вот, ну, на каникулы. Надо сказать,
что... За границей учиться?
Да.
С вашего согласия?
Еще чего. Конечно. Дело в том, что я сделал все от меня зависящее. Ее мама, конечно, была в ужасе. Как же так? Дочь уедет во Францию. А я сказал, что это необходимо сделать. Потому что вот я очень горжусь близкой дружбой с известным французским педагогом, владельцем и директором самой старой частной школы Франции. Называется «Эколь де Рош». Вот. Надо сказать, что это... Конечно, многогектарная такая, ну, как тебе сказать, ну, вот такой лицей с полным пансионом в Нормандии, час езды от Парижа. Ну, конечно, там есть аэродром при школе, автодром, ну, ипподром, это, конечно. Но дело не в этом.
Здесь он можно найти там... такие частные, да.
А?
Да, да, продолжайте, продолжайте.
Он установил там уникальный какой-то Ауравиль, цивилизацию, не знающую никакой формы розни, ни между кем. Там проходят исламские праздники, проходят... И если бы, например, из Конго приехали бы идолопоклонники, он бы наверняка и для этих детей установил пару-тройку идолов во дворе, который представляет собой сад мира. Они там ежесекундно очень заняты. Молодые анархисты 30-летние французские под гитару учат их на лужайке математики.
Анархизм.
Это фантастика.
Математики все-таки не анархизму учат.
А какая здесь разница? Между анархизмом и математикой никакой разницы нет. Есть разница между анархизмом и парламентами, которые сегодня существуют в мире. Да, здесь она есть. А между анархизмом и менеджментом нет никакой разницы. Потому что и менеджмент, и анархизм в равном мере подозревают, подразумевают и признают тождество законов живой и неживой природы. Все, что не цифра, все ложь. Это старое каббалистическое утверждение, закон менеджмента. Позволь, но ведь это же законы для любого анархизма.
Хорошо, вернемся к дочери. Вы же понимаете, что окунаю ее в эту, можно сказать, идеальную обстановку всеобщего человеческого братства и дружбы, если я понимаю, да, внимание да. ко всем, понимаю да. ее из проблем жизни, которых и во Франции.
В атмосферу полно, живописи, в атмосферу изучения Вольтера и Монтескье.
Кого вы растите из нее, Дмитрий? Идеального
красивого
человека? И в какой
человека.
Идеальной стране, в какой идеальной ипостаси она будет существовать?
Это... идеальный гражданин России 21 века. Для нее не будет никакого, как бы тебе сказать, никакой разницы между мировой культурой и русской. При этом она прекрасно сознает свою половину казачью, хотя она в Ростове, помню, никогда не была. Значит, она прекрасно знает себе цену, и при этом она знает, что Шпенглер это не инструмент для выдавливания Борхеса из тела человека. При этом она умеет играть на гитаре блюзы, и она прекрасно знает английский, она прекрасно знает французский, она прекрасно знает, что все это еще не все.
То есть будет замечательной женой олигарха российского.
Вот я думаю, что олигарх сбежит от нее на второй день. Нет, это моя дочь.
Значит, подберет тогда инженера.
Она, слава богу,
бездомного, и все для него
сделает.
Какая разница,
кого она подберет? Пусть подберет Вельбека. Но это не так важно. Мне главное, чтобы мой ребенок нес бы ту поклажу и ту ношу, которую ее отец несет вот уже до седых волос. Я хочу, чтобы она создавала то новое, что кроме нее никто не может создать.
Она этого хочет?
Я очень надеюсь на это. Это же мой ребенок. Ей скучно, как только вокруг не интенсивная, как тебе сказать, интеллектуальная атмосфера. Я вижу, как она скучает среди недоумков. И я вижу, как загораются глаза, когда она слышит настоящую музыку, речь, идею, я не знаю, ну, живопись, как она видит. Знаешь, а сначала она меня огорошила лет тому 5 назад. Я говорю, доченька, ну, ты же готова прийти в коллектив телевизионный, познакомиться со студием, что я помню, что это для меня. Она говорит, а зачем? Я говорю, как зачем? А я что тебе сказал, что я буду телеведущей? Я стал с неестественной улыбкой сползать до стены на пол. Доченька, а кем?
Кем же тебе еще быть? Так как не телеведущий?
А что, есть и другие профессии? Мне кажется, что остальные профессии только тогда избираются, когда уж точно нет шансов стать телеведущей. И потом, я же полагаю, что мой ребенок также возьмет эту эстафету и будет для кого-то таким же важным, ну, я тебе, как тебе сказать, таким же важным примером для собственной работы, как вот я стараюсь быть для кого-то мне далекого и неизвестного. Как для меня примером деятельности были всю жизнь и Гинзбург с его бенефисами, и Андроников с его монологами. Понимаешь, это же все по телевизору приходило.
Тут гляжу в глаза этому человеку и не могу понять, где вот разговор такой миссионерский, где он в какой-то стёб переходит. Ведь наверняка признайтесь, что преувеличили.
Да нет, и на самом деле,
Сережа, дочь никуда не толкаете, особенно там про телеведущего, как единственную возможную ипостась.
Не, ну это так. Ниже. Так, слушай, она мне говорит, я буду, знаешь, кем? Психологом. Тут уж совсем моему негоданию не было. Что такое психолог? Да психолог — это шарлатан. Вот психиатр — это доктор, действительно, дисциплина.
Там, то есть там не нужно шприц вколоть, там, значит, доктор. Там, где химию пролечить, да, там, где словом лечить, это шарлатан. На себя посмотрите, зеркало поставить. Химии-то не лечите.
А теперь она, к счастью, уже хочет быть журналистом. Вот сейчас она прошла практику этим летом в МК, в Комсомольце московском. Для меня это лучшая газета страны, потому что я сам там начинал. И вот думаю, ну, слава богу.
Так, ладно, по биологической линейке не только по ней взяли, о смысле жизни мы продолжаем говорить, да?
Давай.
В чем еще, если экспансия? Экспансия в какой области? Все больше мозгов вовлечь в орбиту того, что ты знаешь, читал, думал сам, стать интеллектуальным гуру, человеком, который знает ответы на все вопросы, привлекает такая экспансия?
Нет,
почему?
Конечно, нет, потому что это невозможно. Знаешь, мне кажется, вот, чтобы тебе показать, до какой степени я глуп, знаешь, вот как я вижу, в чем эйдос человека? Эйдос, понятно? Эйдос — это сущностная категория, которая определяет предмет. Ну, например, эйдос часов — стрелки. На часах могут быть римские, арабские, какие угодно цвета. Вообще может не быть цифр, они могут быть квадратные, круглые. Но если там есть две стрелки, мы знаем, что это часы. А вот эйдос человека что? Вот что мы умеем такого, чего не умеет никто? Ведь даже самоубийство умеют скорпионы, даже голуби умеют целоваться без репродуктивной функции. Так зачем мы нужны? А вот зачем. Неотъемлемая часть планеты наравне с геосферой, биосферой, стратосферой, атмосферой, то, что Вернадский называл ноосферой, мыслящая оболочка Земли. Но ведь она существует только благодаря человеку. Эйдос человека — апассионата. Вот мы знаем, что есть Ниагарский водопад, но мы его сейчас с тобой не видим. Но если мы захотим, мы купим билет до Торонто, 60 минут на такси, и вот он, Ниагарский водопад. Мы знаем, что где-то есть апассионата, но мы ее сейчас не слышим. Но это очень просто. Мы сейчас с тобой выйдем, купим пластинку, вставим. Мы даже не знаем, кто ее будет исполнять, но это будет апассионата. Но если первая, неотъемлемая часть Земли, сделана архитектоникой, я не знаю, там, земным притяжением, то вторая это сделана смешным немцем, уязвимым для несчастной любви, под конец уже и вовсе подглуховатым. Какая же силища в человеке! Так вот, именно в поддержании, в создании, поддержании ноосферы и состоит главная задача любого человека.
То есть знать ответы на все вопросы
невозможно? Да, опять же, эти вопросы, конечно. Но создавать надо. Надо делать что-нибудь. Как Ямрих Божественный определял Творца, сотворивший все, сам он ничто из того, что сотворил. Так каждый человек только тем силен, важен и интересен. Как много он сделал полезного большому числу людей, не связанных с ним ни кровными, ни родственными узами.
Вспоминается Шевчук, вот и все, что останется после меня. Да. Что останется после тебя?
Ой, Сереженька, я не знаю. Ну, по крайней мере... останется прямоэфирный телефон, телевизионная студия. Это я притащил. Кстати, и Ганопольский, Матвей, твой соратник, кого мы только что встретили в кулуарах радиостанции, был тем человеком, кто подсказал нам с Малкиным на авторском телевидении, что для того, чтобы телефонный звук перешел бы в аудио, нужен аппарат под названием «Гибрид». А мы не знали этого, Сережа, потому что на советском телевидении не было прямоэфирного телефона. И вот мы побежали, где-то этот «Гибрид» раскопали, по-моему, его даже специально для нас спаяли на военном заводе. И я впервые вышел в эфир с прямым телефоном. Ну, может, хоть это останется.
Что дает ощущение прямого эфира? Это полет, адреналин до сих пор? Потому что я, честно, до сих пор, ну, конечно, не в тех пропорциях, наверное, что раньше, и не в разных эфирах, но до сих пор ловлю себя на том, что даже вот заканчивается спокойный эфир, да? Знаю человека, в принципе, да. Все понятно. Может быть, не очень удачный, потому что не такой острый. Я все равно прихожу домой, раньше 4 заснуть не могу.
Да, все-таки
порция адреналина
впрыскивается
совершенно невозможно.
Все правильно.
Да. А у тебя отношение к прямому эфиру? Что для тебя именно прямой? Или для тебя вся жизнь прямой эфир? Или
да,
для
так
тебя...
получается.
Нет,
я думаю, знаешь, Сережа, я даже у себя вот на портале «Лучшее для лучших» top4top.ru даже установлю веб-камеру, которую буду таскать с собой. Ты не представляешь, сколько у меня в течение дня интересных и важных встреч и разговоров с людьми, которых даже никто, может, никогда не узнает, а стоило бы. Да, вот такая жизнь, прямой эфир. Ну, не говоря уже о таком... пире духа, когда Гребенщиков гостит в Москве, и он иногда даже, я удостаиваюсь чести принять его в гостях, и он даже поет какие-то новые песни. Да почему ж тут камеру-то не поставить с его разрешения? И тут же прямо в прямом эфире.
Я хотел спросить, вариант за стеклом не получится такой вариант?
Нет, я буду включать такую камеру кое-когда.
Если забудешь.
Я понимаю, что тогда посещаемость портала увеличилась. Но я вот не за счет этого.
Маленький секретик, да,
но не это превращение мне ценно в данном случае. Вот какая штука.
Что на самом деле еще ценно в этой жизни? Друзья, люди. Ну, с экспансией как бы так более-менее определились. Наверное, понятно. Ну, по крайней мере, мне стало понятно. А наши слушатели умнее, им уж тем более стало гораздо понятнее из этих объяснений. Друзья, увлечение, ну, технические, скажем, там, машина, самолет, что-то.
Ну, это ерунда, она просто сама по себе существует. Видишь ли, там же надо, Сереж, тебе признаться более чем откровенно, что на этом мессианском пути, я, конечно, понимаю ироничность там твоего высказывания, потому что тут бы не подпасть под то, что в православной традиции называется «впал в прелесть». Знаешь, никто его, собственно, не особенно не уполномачивал проповедовать, а запроповедовался, знаешь, на паперте сидит. И тут бы, конечно, вот этого бы... Но, с другой стороны, понимаешь, все-таки это... Не тот случай, когда человек уходит в датсан, в обитель, я не знаю, там, при синагоге служит или там в монастырь. Есть такие высокие траектории жизненные, но это карма. У меня же нет. И, конечно, на этом пути, Сережа, ну, приходят слава и деньги. Они пришли ко мне в 33, между прочим. Они пришли ко мне в 93-м, с тех пор уже больше не уходят. Ну, конечно, пока существует на свете господин Абрамович, дай бог ему здоровья, говорить о каких-то деньгах, в моем случае, просто смешно. Пока жив, здоров, дай ему бог еще 1000 лет плодотворной жизни, сэр Пол Маккартни, ну, о какой-то славе в моем случае, просто смешно даже говорить. Но на мой век хватит, ведь богат не тот, у кого много, а кому довольно. Поэтому это, знаешь, мессианство не такое уж... Веригоподобное, знаешь, в рубище я не хожу. И тем не менее, должен заявить, что вот друзья, да, я вот думал над тем, кто такой друг. Ведь не секрет, что с иным другом ты не видишься и год, и полтора. Вот у меня самый близкий, любимый мой друг Чиж. Но я же вот был, ну вот в Петербурге у него гостил в ноябре, а так мы не видимся по полгода. Но это ни о чем не говорит. Мне кажется, что друг – это не тот, кто проверяется в беде. Ну, это ну, так просто. Ну, конечно, все примчатся, если что-нибудь со мной случится. Я немедленно кину все на свете, если смогу. Ну, это так просто азбука. Это еще не дружба. Мне представляется, что друг – это тот, о ком ты думаешь с любовью и кто тебе интересен. А вот кто может создавать вместе с тобой.
А вот интересно, попадем или нет. Сможете назвать нескольких друзей? Ну, мне кажется, что одного из друзей мы записали. Попадем, не попадем просто.
Ну, посмотрим просто, с кем я чаще всего общаюсь, и все время, и, ну, Боря, мы уже говорили, Сережа, как могу, Витя Ерофеев, потому что все-таки это такой мой поводырь, знаешь, в жизни, что великий литератор, сначала великий, потом литератор, и вот это, конечно, друг фантастический, не в том смысле, что он мною в беде проверяется, упаси Господь, беду как-нибудь казак сам, знаешь, решит, но в том смысле, что ежесекундно с ним интересно, какие идеи, какие закономерности бытия он ухватывает. Затем, ну, Лёва Новожёнов, естественно, мой близкий друг, конечно, попали. Конечно, попали.
Ну, значит, второе попадание, слушаем. Попадание, сори.
Он совершенно замечательный собеседник. Той энергетика, которая бывает очень редко у людей. Высокая и светлая энергетика. Он готов помочь, когда человек попадает в сложную ситуацию. Или когда он спрашивает совета, что делать дальше. И кроме того, он просто еще веселый и жизнерадостный человек. То есть с ним легко.
Виктор Ерофеев.
Да. Да,
ну, а давно вы познакомились? Вот история одной дружбы, можно описать?
Ну, мы познакомились давненько. Нас познакомил Боря Гребенщиков. Ну, я же, разумеется, прозу Вити, конечно, знаю. И я любил ее всегда. И вообще Витя мне представляется очень современным писателем. Современный русский писатель. Интеллектуал. Не почвенник вот этот, знаешь, галоши называть мокроступами. Нет, нет, не в этом смысле. Это как раз вот тот самый русский человек, каким бы мне хотелось его видеть в 21 веке. Он знает все. Он знает и он франкофил, он, конечно, знает, из чего строится индуизм, но при этом это глубоко русский человек. Он к тому же еще и знает Достоевского с Гоголем. И пишет-то как? Он же пишет так, что там есть что почерпнуть и уму, и насладиться сердцу. Так писал Набоков. Ну так он, к несчастью, умер. А Витя, дай бог ему здоровья, жив и радует нас, смотри, достаточно регулярность. Нас познакомил Гребенщиков, кого я, например, почитаю первым поэтом из ныне живущих в стране. Может, я ошибаюсь, литературоведы лучше, наверное, знают. Но я же не литературовед. И было это, Сережа, ну, я скажу, что в 90-м, ну, наверное, в каком-нибудь 8-м году, 99-м, где-то так. Ну, то есть вот ну, там около 10 лет мы дружим, и это высокая честь. Так, ладно, честь, это просто удовольствие.
А из школьных времен, друзья, остались?
Если, к сожалению, я же иммигрант.
Учитывая интерес сайта «Одноклассники», ру наверняка из Ростова. Там
я же, Сереженька, иммигрант. И вот это же ужасно. Я завидую ребятам, которые где родились, там и пригодились. Именно потому, что по-настоящему близким человеком, ну, совсем уже родным, для тебя может быть только тот, с кем тебя судьба свела без всяких натологических оснований. Понимаешь, а сейчас, когда ты, скажем, влиятелен, ты богат, ты, там, я не знаю, ну, успешен, уже нет-нет, да и проскользнет основание, по какому ищут с тобой дружбы. А вот надо, чтобы в детском саду, в школе, в институте судьба связала вас с какой-то странной случайной выборкой Господней. Ну, недаром, вот вы все принято так подшучивать над выбором президента, вот что он своих ленинградских всяких соучеников, там, коллег все тянет. Ну, я вот, по-моему, понимаю его. Как ты не доверяешь? Ну, понимаешь, боюсь, что я скомканно скажу. У меня, к сожалению, вот таких близких друзей в детском саду никогда не был. Вот университетские есть, здесь по-настоящему близкие друзья, мы вместе идем уже много десятилетий по жизни, они известные журналисты в Ростове, один руководил, кстати, радио «Эхо Ростова», главным редактором был до недавнего времени вот мой самый близкий однокурсник по журфаку ростовскому. Другой сапкор коммерсанта по Ростову, Северному Кавказу, вот это по-настоящему близкие друзья. Один преподает филологию в одном из вузов города. Но эти встречи, длящиеся уже 40 лет, все-таки эпизодические.
Вопрос напросился. Представьте, ну, вы с вашим воображением легко можете, что вас зовут Владимир Владимирович Путин. Ну, только там Дмитрий Александрович Дебров. Да. Да? Вот кончается ваш срок у президентства. Но, тем не менее, кого вы возьмете в свою команду? Кого поставите там вот из друзей, из своих знакомых? Кого возьмете министром иностранных дел?
Сережа, там, например, я, к сожалению, буду вынужден перед ними, перед всеми извиниться. Я их смогу поставить только на какие-нибудь такие, да.
Или нанотехнологии.
Такие должности, которые были бы связаны с высокой нравственностью и с литературой.
Вы где же вы такие увидели?
Я вот не знаю, есть ли в современном аппарате президентском такие должности.
То есть Деброва не будем избирать, что ли, президентом, а то ему некого ставить, команды свои.
Я бы предложил вам освободиться от этого желания, потому что я завалю экономику полностью. Я не смогу поторговаться ни с кем, ни по поводу никакого газа. Знаешь, мы, анархисты, подразумеваем только, признаем только одно государственное уважение. Меритократия. Власть достойных. Если человек образован, если он добился успеха, он неформальный лидер. Вот искусство в том состоит, чтобы формальным сделать неформального лидера. Когда эти две позиции совпадают, мы получаем хорошее руководство. Но, слушай, наверное, неудобно это говорить. Мне нравится, что Медведев, знаешь, было бы хуже. Впрочем, меня это настолько не касается.
Ну как, а голосовать-то? Топ-топ-топ на избирательный
участок? Сережа, у меня топ-топ-топ выходит в эфир в январе так занят. Мне гораздо важнее, чтобы где-нибудь...
Отмазываться начинает товарищ, чтобы не пойти к избирательной урне. Можно мимо другой мусорной урны пройти, мимо избирательной нельзя пройти просто так.
Да, по-моему, там есть кому избирать и без меня. Ну, все идет правильно. Послушай, идет только так, как и должно идти. Никак больше идти-то и не должно.
А серьезно, в этом смысле, ну, как бы смиряться с судьбой, или человек может влиять на такие большие политические процессы? Когда-то в начале 90-х казалось, что люди могут на них влиять, а в середине, уже во второй половине 2000-х, кажется, что
это
и не могут.
Это очень интересно, Сережа. Тебе не кажется, что вот эти 10 ельцинских лет, которые выпали нам на долю, они были, конечно, очень непростыми. Но блажен тот, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Эти 10 удивительных лет нам с тобой, как журналистам, были даны как благо. И мы с тобой сделали, что могли в эти 10 лет. Мы не пропустили каждый на своем месте голевых ударов судьбы. Я же помню, как ты начинал «Эхо Москвы». Я же все это видел. Я помню, какое это было время. Я же помню костры 91-го года, августовской ночи, шел же дождь. И как они горели, как все ждали эту... Таманскую дивизию, она все не ехала, все были готовы, это сейчас, конечно, смешно, под гусеницы лечь. То, что произошло в 2001-м, я имею в виду НТВ, не зарастающая рана в моей душе вот по поводу этого, но я так понимаю, что происходила совсем не переделка вот этих собственностей, в чем я так и не... Вот Алеша Венедиктов все в этом понимает, я ни черта не смыслю.
Да и я вот не понимаю, да.
Да, но мне и не надо понимать. Казаки же малообразованные люди. Там другое дело. Происходило то, чего я тогда на этих баррикадах НТВ не увидел. Произошел архитектонический сдвиг в сознании моей нации. Сережа, сейчас не надо ложиться под гусеницы. И камлане сейчас не нужны. Уходи на выборы, не ходи на выборы. Сейчас перед тобой другая задача стоит. Сейчас пришло время спокойного собирательства. Пусть это звучит скотски, мещански, но пришло время иных ценностей. Здесь, на своем месте, смотри-ка, mind your business, watch your six. Смотри-ка ты за собой, приятель. Понимаешь, тебе есть чем заниматься. Путин не зароет яму перед твоим подъездом. Пойди-ка сделай это сам. Медведев не даст тебе прибавки к жалованию. Попробуй-ка ты обрести пару-тройку по-настоящему важных и полезных навыков, чтобы заработать деньги. Никто ничего тебе не принесет. А ты можешь все.
Дмитрий, ну, спорить буду не особенно активно, виловато так. Но я уже рассказывал не раз историю, как пытался с помойкой прямо под окнами справиться. Да, и пока руководство города не приняло решение, да, отлуп по всем, все стоит по правилам. Когда руководство дома, города проводило там, наверное, чистый дворик, какую-то компанию, они взяли ее спокойно, передвинули, облагородили. Вот не дают снизу. Хотелось проявить себя гражданином. Не дают. Сейчас такое ощущение, что на самом деле настолько зажаты эти возможности создать. Потому что человек свободный, человек нормально заработающий, делающий свои деньги, ставящий дверь, не ожидающий помощи от ДЭЗа, ставящий дверь в свой подъезд или на своей лестничной клетке, да, в общих целях. А такие люди есть, их довольно много. Вот дальше-то они пойти в этом не могут, они же не могут своими руками там накормить, облагородить внешний облик жилищ других соседних домов. Или могут?
Я, Сережа, с тобой не согласен. Никто и ничто не может помешать нам оставаться порядочными людьми.
Это само собой.
Не лезь, сказал бы я им, не лезь в политику, ты ж не экспортер алюминия. Ну что ты завидуешь им? А ты им не завидуй, брат. Ты смотри за собой. Если ты умеешь делать что-нибудь лучше, чем остальные, на расстоянии 50 квадратных километров вокруг себя, ты всегда будешь в такой форме успеха, какой вполне заслуживаешь. И еще одно. Главное, твоя проблема совсем не в том, что ты считаешь таковой. Ни безденежья, ни всеобщего. Нет, твоя проблема только в одном. Ты рано или поздно умрешь. Но вот если думать об этой настоящей, самой драматической проблеме человека, так руки опускаются. А ты, брат, их не опускай. Да, умрешь. Но за это время, пока этого еще не случилось, можно успеть пару-тройку апассионат. Не умеешь? Так вот это-то ты и учись делать. Не смотри ты на этого Путина с этими, что там еще, дерипасками. Они делают свое дело, у них своя профессия. Занимайся собой. Но у тебя еще главная проблема – это ты сам. Мой друг Боря Гребенщиков писал об этом так. Я был на Ибице, и я был в Кремле, и я понял, все дело во мне.
А как же слова о том, что если ты не занимаешь, не интересуешься политикой, то рано или поздно политика заинтересуешься тобой. Но я думаю, что, может быть, еще вернемся к этому разговору. Это была хорошая точка, которую в этом разговоре поставил мой гость в программе «Без дураков» Дмитрий Дебров. Дим, спасибо огромное за то, что пришел сюда.
Спасибо, Сережа, за приглашение. Спасибо всем за внимание. С
наступающим. Счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи.